После девятого класса решил, все, уйду со школы, буду учиться. Хватит заниматься ерундой, потому что в школе хорошего я тогда не мог еще. Надо идти получать образование, стипендию, все такое. Но мне повезло, я попал на бюджет. И как ни странно, я попал в группу с одними девочками. И учился на секретаря референта. Мама мне сказала, давай, сынок, это что-то такое хорошее. Она даже не знала, что это. Но это надо. Я пришел, все, когда, например, на комиссию, которая призывная или какая, не помню. Вот. И это мне этот говорит замдиректора. Вообще-то там будет одни девочки, ты подумай, может, тебе не стоит. Нет, я вот твердо решил, да, мама и сказала, значит, все, все, с мамой. Поступил. 2 года секретарь референт, потом 2 года юрист среднего звена, все там же в одном колледже, то есть 2 диплома получил. Второй даже красный у меня был, с отличием. Потом думаю, ну куда надо дальше развиваться, надо высшее образование. Что там по престижу, начал перебирать. Вот школа милиции, о, все хвалят, там один из лучших в России, вуз. Все мне там говорят, да ты не поступишь, там у тебя ни плата, ничего. Говорю, спокойно. Серьезно, вот даже тогда Бог вот давал такое вот знамение, потому что я верю, что Господь все равно вел. Параллельно я потом объясню еще почему, что все равно рано или поздно призвание Господь как определил, так оно состоялось, чтобы он был открыт. Потому что с первого класса вместе с общеобразовательной школой я учился в музыкальной школе. Я получил это среднее образование музыкальное. Правда, учился на баяне. Теперь я не могу. Все нервы он мне вымотал, но мама хотела. Мама у меня молодец. У нее не получилось, она при живой матери. Отец погиб в 14 лет, когда ей было, а при живой матери ее отдали в интернат. Она в интернате там какая музыкальная школа, она могла мечтать об этом. Поэтому она в меня это все вкладывала, так хотела. Деду, вот, который погиб, кстати, ее папа, Адам зовут, Денница. Так он на всех музыкальных инструментах играл, пел, там, первый парень на деревне, там, своими руками все строил, мотоцикл первый собрал, там, вообще, вундеркинд какой-то. Ну, слава Богу, я верю, что гены дали знать, что дед молодец, Адам. Все мы это Адам, да? Я остальной. У меня настоящий Адам. Вот, дед уже погиб. Так, на чем я закончил? Я закончил на пожарной милиции. В школу милиции я все-таки поступил, и поступил с медалистами, потому что у меня был красный диплом, и даже в военкомате дали мне отсрочку из-за того, что не верили, что я поступлю, и с таким сарказмом мне сказали, ну давай, мы ждем тебя по осени на призывную, готовься, чемодан свой, сухари суши, вперед, приходи к нам. Когда я пришел и показал, что я поступил, все, меня вычеркнули из списков, и я так и не служил потом. Это то, что я мечтал. Это то, что я планировал, я посвятил там 8 лет образования. Я получил то, что хотел, но не то, что хотел Господь. На 4-м курсе я уверовал, и мне начали говорить, что все-таки Бог хочет чего-то не того. Но и даже тогда, уже общаясь с верующими людьми, я не понимал, что значит свои дары, ну, Бог, который вложил дары в нас, да, что Господь все-таки хочет, чтобы мы развивались в дарованиях, в талантах. Это позже. Прошел трудный путь, работал в милиции, работал в шиномонтаже, потому что уже женился на то время, было 2 детей, жена в декрете, семью кормить надо, какое там образование, какой там юрист. После милиции мне уже юридических проблем не хотелось вообще никак. Столько всего, потому что если когда человек не призван, оно всегда будет как ермо на твоей шее, и радости от этого получать не будешь. И я сейчас даже не мечтаю быть юристом, потому что это уже ясно для меня как день. Работал в шиномонтаже 4 года. И на 3-й год, когда я работал, начал называть Господу, мне попалась книга. У Бога есть план для твоей жизни. Прочитал. Понял, что да, Господь, я понимаю, что что-то особенное ты приготовил для каждого. Я хочу войти в твой план, я хочу найти твою волю в этом. Начал молиться на языках. Почти год я посвятил этому, работая сутки через 2, я уделял время, там, ночью закрывался в этой шиномонтажке и молился часами. Прошел год, я только через год понял, что на самом деле то, что Бог вложил, это творчество, это песня. Я тогда на то время на гитаре уже почти не играл, несколько лет забросил, но не надо было. Появилось желание взять опять инструмент в руки, начать. начал петь, играть. И песня родилась «Великая судьба» именно в Шарамадашке, когда я работал вообще даже, не зная о том, что Господь от меня этого ждет. И эта пророческая песня, это моя вера, которая высвобождена в этой песне. Я верю, что Бог приготовил великую судьбу, и она есть в каждом. Кто именно ухватился, кто поверил и идет за Господом с послушанием. Потому что потом, когда начал молиться дальше, уже понимаю, что да, Господь дал талант. Мы дальше разберем книгу притчи о талантах, Матфея 20 главе. Дух Святой начал показывать изнутри несоответствие тому месту, где ты находишься, с тем, что хочет тебя Господь. Очень важно быть чувствительным к голосу Духа Святого и понимать это противоречие. Индикатор тому, что ты находишься в воле Божьей, это твой мир в сердце. Ты находишься, какие бы ни были вокруг тебя обстоятельства, если ты в воле Божьей, у тебя будет покой, мир и радость совершенно. Потому что Царство Божие исправится с мир и радость в Духе Святом. Если этого нет, если какая-то тревога, если какое-то беспокойство, какие бы ты деньги не получал, какая бы зарплата ни была, какая бы престижная там карьера и лестница для тебя не светила, это все потом приведет к печальному. Давайте откроем эту книгу Матфея 25, притча о талантах. Кое-что, что мне открылось, поделюсь с вами. Начнем с 14 стиха. Правильно, что место Писания есть в книге притчи. О той судьбе, о которой я говорил, да? Написано, судьба человека от Господа. И поразмышляв над этим стихом, мы можем, то есть, получать откровение. У каждого оно будет свое, если вы уделите этому время. То есть, но мне открылось, что да, судьба человека от Господа, но это значит, не от наших планов, не от нашего образования, не от наших неверующих родителей, не от наших связей, не от наших денег, не от наших стремлений, от Господа. А если от Господа, это значит Его воля. Чтобы знать Его волю, нужно начать Его Слово. Потому что то, что Он сказал, Он этого и хочет, чтобы мы исполняли. А Его Слово живо и действенно, и неизменно. И оно актуально для нас сейчас. Это не то, что было раньше, как история. Это не художественная литература, это жизнь. И инструкция для жизни, сама Библия. Читаем с 14 стиха. «Ибо Он поступит, как человек, который отправляет в чужую страну, призвал рабов своих, и поручил имение свое». То есть для меня сразу, чтобы было понятно вам, это рассматривается в контексте того, что Господин есть Господь. Он Господь, и Он здесь как прообраз того Господина, который призывает рабов своих служить и дает им талант. «И дал одному дал 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому постили его, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5. Точно так же, получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчет. И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, на одно ним тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я провел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый верный раб, в малом ты был верен, на одно ним тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел и получивший 1 талант и сказал: господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И убоявшись, пошел и скрыл талант свой в земле. Вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый, ты знал, что я живу, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему набежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант, и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему даст и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши, слышит, да слышит. Несколько моментов. Во-первых, я обратил внимание, стих 19. По долгом времени приходит господин тех и требует у них отчет. Отчет — это что-то серьезное. Это ответственность за тот дар, который дал тебе Господь. Дар есть у каждого. Иначе был бы 4-й, которому Бог бы не дал ничего. Потому что есть люди, здесь я встречал их, на самом деле, они говорят, мы, говорит, последние в очереди стояли, когда таланты Бог раздавал, и нам ничего не дал. Я говорю, ну, дорогой мой, там, дорогая моя, нету такого Гриша, чтобы никому не дал. Хоть один, но дал. То есть, есть что-то, просто ты обесцениваешь, найди в себе это, начни развивать, раскопай это в себе. Иначе ты будешь как лукавый или мимо раб, который вообще не захотел даже и копать, работать, возделывать. То есть, отчет будет у каждого. Чтобы никто не обольщался, что Господь меня пройдет, и я же такой неталантливый, весь такой вот серенький сижу и как бы незаметный. Он подойдет и будет спрашивать, что ты сделал с теми талантами, которые он тебе дал. Стих 16. Я понял, что таланты надо употреблять в дело. Приумножать, то есть развиваться. Если мы к своему таланту относимся как просто хобби, любимое дело, то есть для себя я сделал вывод, что это неправильно. То есть я, например, хотел быть юристом, но в свободное от работы время, там дома под гитарку, там несколько песен себе попеть, там, для души посидеть, там, и все. Этого недостаточно. Талант – это то, что является волей Божьей для тебя. И для меня вот и петь, играть, сочинять песни – это вот основное, чем я должен заниматься. Вместо юриспруденции, которой я посвящал 8 лет. Развивать именно талант. Если ты призван быть юристом, спору нет, развивайся в юриспруденции и не отвлекайся на другие дела. По мере своих сил служи Господу. Вот сейчас вот мы будем создавать правовой юридический центр, вот Алексей туда уже будет как кандидат входить. И слава Богу, мы благословляем брата. И у него есть время, он еще и в рэпе развивается. Но если будет выбор, надо что-то выбирать. Потому что нельзя служить как бы двум господам, тоже такой факт есть. То есть это надо оценивать. То есть где-то максимально должен вкладываться. Спору нет, если, как написано, было 5 талантов, стало еще 5, 10. То есть ты по мере своих сил, то есть ты можешь максимально потом развиваться. Но если ты будешь там по чуть-чуть, в итоге нигде по чуть-чуть не получится. Надо что-то выбирать одно и делать что-то одно максимально и эффективно. 25-26 стих. «И убоявшись, пошел и скрыл талант земле свой. Вот тебе твое, господин!» Ты сказал ему в ответ, лукавый раб или ленивый. Что мешает человеку двигаться вперед? Страх, лукавство и лень. Но со страхом мне понятно было. Вот моменты такие, да, интересные. Казалось бы, творчество. Я знаю, сколько творческих людей работают в ДК, в миру. Там мизерные зарплаты. То есть страх это самое, то, что могло отвлекать меня. Потому что у меня стоял выбор. Я когда работал в шиномонтаже, я хорошо зарабатывал. То есть хватало мне там и аренду заплатить, там, детей покормить. То есть и нормально было. Но я думал, как я пойду сейчас. То есть в церковь я тогда не ходил, просто собирались с верующими людьми, и был выбор, ну идти куда-то в творчество, развиваться, потому что ну, идти в ДК, просто хотя бы там какие-то сценарии писать, то, что я умел делать. Потому что я, когда учился в колледже, я был руководителем этой бригады, когда я учился в институте, я и в ансамбле, и в оркестре, и это тоже там самодеятельность, и КВН по городу мы играли, выиграли, первые места занимались. То есть я все равно занимался творчеством. Как вот бы я не хотел, то есть это образование получал, то есть оно у меня вот на корочке только есть, а развивался все равно тем, что было в сердце. И меня всегда к этому призывали, всегда мою кандидатуру выдвигали, поддерживали, потому что видели, что парень способный, и всегда меня в этом поддерживали. Даже генерал ходатайствовал на экзамене, чтобы КВНщиков не заваливать. Все. Мы перед после играли финал, хоть заняли второе место, но зато экзамены получили досрочно, и все хорошо. Аллилуйя, потому что Господь. Я уже тогда говорю, я уже. Ну, тогда уже было как бы не по себе, потому что там есть момент, когда Бог начал обличать, что смехотворство нельзя в жизнь допускать. Если мы начинаем ха-ха-хи-хи просто так вот на свободной волне, вообще без тормозов думается, шутить налево и направо, это называется смехотворство, и есть грех. Поэтому те, кто хотят играть в КВН, будьте внимательны насчет того, какие шутки мы допускаем, куда мы метим. Где превозносимся, потому что если пошутил, и в этом есть превозношение, написано всякое превозношение, пришествует падение. То есть ты пошутил, потом у тебя так сложилось, что ты рухнул, и ты не понимаешь, а что? А я тебе говорю, есть такой момент опасный. Будьте внимательны. И совесть, Дух Святой будет обличать, и ваша совесть будет вам подсказывать, как быть. Страх, да, мешало мне пойти все-таки, но страх это противоположность веры. Вера рисует горизонты, страх рисует с точностью наоборот то, что у тебя не получится. Вера говорит, у тебя все получится, вон, смотри, Господь за тебя, у тебя там перспектива, у тебя великая судьба. Сара говорит, да ты что, ты будешь нищий, у тебя будут дети голодные, у тебя там ни карьера, ничего, и пенсия, вот. Там, то есть вообще, как бы, я говорю, вот вера угождает Богу, без веры ей Богу невозможно. То есть если у вас стоит выбор войти в свое призвание, это все равно будет шаг веры, это все равно будет смелость. То есть страх и вера, она несовместима. Вера не терпит компромиссов, вера есть уверенность в невидимом. Дальше немножко я вам покажу на том, как Господь меня показывал, и как Он вдохновляет. Потому что, чтобы двигаться, нужно на Его слове строить основание свое для призвания. Лукавство. Вот где меня врасплох-то взяло. Я работал, все у меня нормально было, деньги там, все хорошо. И в итоге, если бы я этим занимался всю жизнь, шиномонтаж, да, вместо музыки, Бог бы назвал меня лукавым рабом, еще и ленивым. Там пашешь хоть леса, извините меня, спину не разгибая вообще. То есть, ну, никому не советую, что на монтаже, вот по молодому возрасту, я говорю, со спиной только сейчас вот в Болгарии приезжали, слава Богу, брат помолился, я уже сам удивляюсь, стою не так сильно, потому что я привык уже к этой боли, она ныла и ныла, все, а сейчас уже встаешь уже и слава Господу, потому что восстанавливаюсь до сих пор. Шиномонтаж пришел в 2005 году, 4 года. До сих пор. Это говорю, последствия могли быть вообще печальными. Потому что там все, и резина, это все, и грязь, пыль там. Это, говорю, столько здоровья можно было потратить. И причем работаешь неофициально, никакой у тебя трудовой, никакого стажа, тебе больничные не оплачиваются, ну, заболел, ну, твои проблемы. Иди лечить. Денег тебе никто за это не платит. То есть вот люди находятся в рабстве. Я причем там же, в шиномонтажке мне Бог показывает, приезжает человек, мы начинаем разговаривать, говорит, я музыкант. Видит, гитара у меня стоит там, я пою. Я говорю, да, где работаете? А вахтами езжу на север там, нефть копаю. Я говорю, ну аллилуйя, что-то здесь остыковочки какие-то лучше. Я говорю, ну и что, как там сердце внутри? Я уже понимаю, что к чему. Я говорю, такое, какая радость, какое сердце. Я уже забыл, там гитара это вот уже лежит, там в школе еще говорит, развивались, мечтали группу свою создать. А тут все, жена, дети, и все пошло, поехало. Дело загоняет людей в рабство. И это несоответствие, оно будет понятно, когда начнешь молиться. На своем ты месте или на своем? В призвание ты идешь или в рабство? Карьерный рост, бизнес, все можно, да? Но в книге Бриши в одном месте написано, лучше простой, но работающий для себя, чем выдающий себя за знатного, а нуждающийся в хлебе. То есть там тоже есть вариант. Либо ты идешь и пашешь, либо создаешь свое предприятие и даешь людям работу. То есть даже мышление поменять в том, чтобы найти работу, чтобы зарабатывать. Либо создать работу, чтобы людям уплатить, чтобы они зарабатывали. То есть в этом тоже есть талант у людей, которые призваны в бизнес. То есть ему надо думать о том, чтобы создать рабочие места, а не найти себе рабочие места. В Америке люди отличаются от русских, чем вот тоже я услышал. Есть такая просто черта. В Америке человек осознает, в чем он одарован и талантлив, и люди себя предлагают. Русский ищет объявление, где больше заработать. И ждет, когда ему позвонят, когда ему там попросят, там все. Он сидит и ждет. Когда его наймут. Это мышление, рабское мышление. Вот. Коммунизм навязал это. Вот есть план, вот пятилетку за 2 года, да, и все. И вот в этом люди, которые живут, мне просто их жаль. Потому что человек, который до пенсии доживает, все, он потом никому не нужен. А человек, который развивает свой талант, он тоже может развиваться всю жизнь. Простой пример, вот я вспоминал проповедник Лестер Самбл. В 17 лет Господь призвал его, от смертельной болезни исцелил, он сразу пошел ему проповедовать. На основании знаний воскресной школы, которую, говорит, он полухо слушал. Больше 80 лет служений. И, что называется, умер за кафедрой. То есть он так и не пошел на пенсию. Вот он, потому что его приглашали, он по всему миру летал, там собственность, недвижимость, там все, что у него служение, это $1 миллион. То есть как Господь все это благословил и обеспечил. Мировое служение было известно по всему миру. То есть генерал его Божий называли. Генерал Вера. Просто вот дальше я прочитаю уже несколько моментов, которые открывает Господь. То есть страх, лукавство, лень. То, что мешает, в итоге можно лишиться того, что имеешь, стих 28. Возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. То есть если мы не развиваем то, что нам дал Бог, мы вообще можем потом потерять даже способность к этому и в этом благодать. Потому что на основании твоего удара Бог дает тебе благодать, тебе делать это легко. Благодать в этом и заключается. В чем ты? Начинаешь развиваться, у тебя появляется сила. То есть я не устаю сочинять песни, я не устаю петь для Господа, я не устаю вот находиться в этом творчестве. Я постоянно новые идеи, постоянно что-то кипит, постоянно какие-то планы, что-то там сделать. Я вспоминаю шиномонтаж, мне одной смены достаточно. Чтобы об этом вообще не думать потом. Прийти и забыть про это скорее. Какой шиномонтаж, какие идеи. Чтобы вот просто выбирать эту жизнь, где можно развиваться и к чему можно стремиться. И в итоге, самое печальное, стих 30, обратите внимание, а негодного раба, вот этот, который боялся, который лукавил, который ленился, выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Это ад. Это ад, дорогие мои. То есть ты пахал всю жизнь, семью кормил, детей поднимал, там все вкладывал, до пенсии доработался, на пенсию вышел, никому не нужный, у тебя депресняк, у тебя мысли о том, что ты вообще, ну, от тебя употребили, тебя выбросили, и люди кончают жизнь самоубийством. Я вам сразу говорю, финал этих людей, которые вот в этой системе отработали, коммунизму жизнь посвятили и в аду оказались. Сход финала обречен. При всех наших оправданиях, нам же надо кормить семью, нам же надо было то, нам же надо было это. Надо было квартиру зарабатывать, ипотеку надо было выплачивать всю жизнь. И оказался человек в аду. Это не я говорю, это Слово Божие говорю. То есть я вот проанализировал эти вещи, все-таки сделал вывод и решил. Я вышел на шиномонтажке, я пошел работать в охрану в первое время вообще на 4000. Снимал квартиру, жена в декрете с двумя детьми. И шел и молился. Я говорю, Господь, ты дал мне работу, которая от тебя. И я верю, что скоро она у меня, то есть я ее скоро увижу. То есть то, что я видел сейчас, я понимал, что это не мое. Но я с чего-то начал. Потому что надо было оттуда выходить. То есть двигаться, сделал шаг вверх. Даже потом, когда дальше пошел, на колонию пошел работать. Потому что там уже родственники начали давить, что-то там через плечи эти зарабатывать, щадить. Вышел из воли Божьей, окончательно подхватил артрит вообще. Я даже ходить физически на работу не мог. То есть меня положили в больницу, там кололи, у меня суставы разбухли вообще. А когда ты из воли Божьей выходишь, Бог не обещает тебе защиты, в том числе и от болезни. То есть проклятие, оно начинает давить тебя вообще, что ты не способен. То есть ты для лекарств начинаешь просто последнее отдавать. Не то, что заработать кого-то, прокормить. Поэтому если даже все гладненько так идет, и кажется, все хорошо, талант подождет, ну придет время, когда он тебя так прижмет, что ты отдашь последний. А потом будешь развиваться. 15 лет в итоге, после того, как я ушел из 9 класса и вошел в призвание, прошло. Образование не по призванию, работа не по призванию. И в 28 лет я только начал двигаться в своем призвании. Начал сочинять песни, начал молиться за то, чтобы творчество развивалось. Через 3 года записали песню. И Господь показывает, что как наследники Авраама мы имеем это благословение Авраама. Он сказал: Авраам, в тебе благословятся все племена. То есть этот потенциал есть у каждого на основании его дара. Если мы начнем молиться и думать о том, как мы это сможем развивать и как мы этот хлеб можем отпустить по воду. Бог открывает горизонты, самое элементарное, это через интернет. То есть выкладываешь песни в интернет, делаешь рассылку. То есть как минимум 1000 людей начинают это слушать и начинают назидаться, и присылают отзывы. Да, спасибо. Это вдохновляет, это назидает, это укрепляет. Спасибо, спасибо, спасибо и спасибо. В шиномонтаже, ну хоть бы кто-нибудь спасибо сказал. Кто-нибудь приедет, в чем я там сделал? Это что? Слушай, вот делаешь, и все не нравится, потому что, ну, не твое это. Как бы ты не зарабатывал, там сезон можно было 30 000 в месяц получить легко. Съели. Все, положили там, за аренду отдали, там, туда-сюда. И нет. А здесь хоть и заработок, но все равно. Есть перспектива, есть вера. И смотрите, как Бог подтверждает. Не буду затягивать, просто подтверждает о том, что можно жить верой. Давайте откроем Бытие 2 главу. Вторая глава, Бытие, 5 стих. Когда мы начинаем входить в свое призвание, кажется, что на видимом уровне, ну, будет очень тяжело, никакой перспективы, как это все получится, что будет, у меня такие вопросы возникали. Бог показывает. И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. То есть смотрите, вот была земля, да? И ничего еще не произросло, и не было дождя. Почему? а потому что не было человека для возделывания земли. Вот эта земля, это как прообраз нашего призвания. Когда определяется сфера твоя деятельности, вот у меня, например, музыка, да? У кого что, я сейчас не буду говорить, сами подумайте. Вот эта вот сфера, это ваша земля, которую надо возделывать. И кажется, когда ты выходишь на эту землю, ну, целина, не паханная вообще, там, и никто не поможет, и все так сложно. Но как только ты туда делаешь шаг, встаешь, то есть как только появляется человек для возделывания земли, смотрите, и создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул, читаем дальше просто, 7 стих дальше. И дыхание жизни, и стал человек душой живой, и насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал, и произрастил Господь Бог из земли всякое дерево сразу. Замечаете? Появился человек для возделывания земли, сразу появляется рай, сад, сразу появляется дерево, приятное на вид, хорошее, для пищи дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Эдема выходила река, то есть сразу появляется река, а река это всегда жизнь, символ, прообраз жизни и обеспечения. Выходила река для орошения рая, а потом разделялась еще на 4, имя одной Фестон. Она втекает в свою землю, ходила, тут где золото. Ну, золото, это вообще вопросов не возникает, что это то, что хватит тебе вот так. И золото той земли хорошее. Там вдоль камень Оникс, имя второй реки. Гихон, она втекает в свою землю, Гуш, имя третьей реки. Хидикиль, она протекает перед Ассирией, четвертая река Ефрат. И взял Господь Бог человека и посетил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить. То есть, как только ты начинаешь возделывать эту землю, Господь начинает тебе прилагать все обеспечение. И золото, вот даже так и написано. То есть, я не ставлю своей целью, знаете, озолотиться, чтобы в золоте купаться, не в этом смысле. Просто это подтверждение того, что Бог начнет обеспечивать. Ищи прелестация Божьего, и все прилагается тебе. Если ты копаешь в нужном месте, если ты возделываешь тот же самый участок, который нужен. То есть, мы по детству читали какой-то рассказ, когда ночью они взяли все сорняки на участке, выкопали, думали, что свой. А утром приходят два парня, а это был соседний участок. Они все в плоту, в крови, там, в мозолях. Оказывается, мы не в ту землю возделали, не тот участок. Они хотели просто выкопиться, чтобы, ну, вперед всех все сделать. Вот так же человек может всю жизнь возделывать чужой участок, а когда придет время, Господь спросит отчет, где, вот, я тебе дал надел земли, вот твое призвание, вот я тебе дал твой рынок. Почему там целина-то не пахнет? Господь, и начинаешь оправдываться. Если почитать еще Ветхий Завет, вот со словом «земля», очень много откровений можно получить. Я просто один последний пример. Вот в Второзаконии 8 главу прочитайте. Если именно вот землю воспринимать как прообраз вашего призвания, и вот земля хананская. Земля обетованная для евреев. Почему я назвал букву «ханан»? Да потому что земля обетованная, она укажет. Я хочу войти и завоевать этот Ханан. Овладеть этой землей, землей изобилия. Не землей нехватки и нищеты. Я не буду в нищете. Потому что я верю, что Бог дал мне землю, я ее иду, овладеваю именно в том месте, где Бог посадил. Второзаконие, 8 глава, 7 стих. 7 далее. Ибо Господь Бог поведет тебя в землю добрую. В землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор. В землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья. В землю, где масличные деревья и мед. В землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой, и ни в чем не будешь иметь недостатка. В землю, в которой камни, железо, и из гор которой будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, без ипотеки, смотри, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего будет у тебя много, то смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской. Шарматаж. Из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манной, которую не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро, и чтобы ты не сказал в сердце твоем, сила моя и крепость руки моей, для беремни богатство сие, Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим. Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, не по призванию, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствует вам сегодня, свидетельствуюсь, что вы погибнете, как народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушали вас от Господа Бога вашего. Без комментариев, разумеется. Это то, на чем я хотел закончить. И повторюсь, Бог сказал, жизнь и смерть предложила тебе, и стыди жизнь, там жил ты и потомство твоей жизни. Аминь. Будь славен, Господи. Аминь. Аминь.